Братья, давайте настроимся, да? Продолжим. Закончим быстренько православие, кальвинизм. Рассмотрим. Еще аргумент по поводу, сейчас брат хороший аргумент сказал, мне интересно будет вам его передать. В Псалме 68, запишите, Псалом 68, он считается Псалом мессианский, да, то есть как бы о Христе. То есть считается, что это Псалом как бы от имени Христа сказан. И вот там есть такие слова. «Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». 9 стих. «Чужим я стал для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Ну, это так к аргументу о том, что были еще дети у Марии. Переходим дальше. То есть, друзья, мы с вами записали последний пункт «Дева Марии». Разобрали, да, этот пункт? Так, коротко. Насчет Присна Девы и насчет Богородицы. Молитва святым. Следующий пункт – это молитва святым. 68.9. Псалом 68.9. Молитва святым. Или молитвы святым. Нет. О чем идет речь? То есть, был человек, отмеченный праведной жизнью, да? И когда он умирает, то ему молится. Вот эта практика в нашем братстве, ну вообще в баптизме, никаким образом никогда не проявляется никак. В православии это общепринятая практика – молиться умершим святым. Вот. Как они это объясняют? Смотрите, как объясняют. Верные, принадлежащие к церкви на земле, то есть это вот жители земли, призывают на помощь святых, принадлежащих церкви небесной, которые своими молитвами очищают, подкрепляют и приносят пред Бога молитвы верных, живущих на земле. Понятно, да? То есть, вот, другими словами, вот православный молится, его молитва попадает к святому, живущему на небе. Он эту молитву очищает, дополняет, подкрепляет и потом приносит Богу. Понятно, да? А уже Бог отвечает на эту молитву. А? Да. Основное возражение. Римлянам 8.26. Основное возражение. Римлянам 8.26. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханием и зачем? Вот именно вот этот момент? Нет. Но у них есть одна основа, это они отсылают к неканонической книге Маковейской, когда после брани там лежат умершие, и один из героев этой книги, я не помню кто, по-моему, кто-то из Маковеев, а, сам Маковей, да? Он молится за вот этих людей, которые были убиты только что. Только как бы это тот момент, который они говорят о том, что мы молимся вот за умерших, да? А молитва умершим уже, они обосновывают это так. Например, другими словами так. Вот ты можешь прийти в церковь и попросить, чтобы за тебя помолились? Я говорю, могу. Ну, то есть ты просишь кого-то, чтобы он за тебя молился, да? Ну, а мы просим человека, который в церкви небесной. Я говорю, ну, как это понять? Ну, так вот, мы просим. У Бога все живы. Понятно, да? Вот такая аргументация. Но, то есть, смотрите, сейчас к этой аргументации мы подойдем. Но то, что пишет православный катехизис. Верные, принадлежащие к церкви на земле, призывают на помощь святых, принадлежащих к церкви небесной, которые своими молитвами очищают, подкрепляют и приносят пред Богом молитвы верных, живущих на земле. Фактически, они таким образом подменяют работу Духа Святого. Ибо Дух Святой делает то же самое, да? Написано, мы не знаем, как молиться, но Дух заходатайствует за нас воздыханием изреченным. Мы это сегодня в послании к Римлянам 8 главе изучали. Есть еще некоторые места Священного Писания, которые говорят конкретно о том, что мертвые не могут живым помогать. Исаия 8.19. Исаия 8.19. Спрашивают ли о живых у мертвых? Есть такое конкретное место. Спрашивают ли о живых у мертвых? По православному как бы учению, обязательно, когда человек православный обращается к умершему святому, он должен обязательно говорить такие слова. Например, святитель, там, отче святитель Николай, допустим, моли Бога о нас. Понятно, да? То есть таким образом сохраняется, что мы не просим Николая, чтобы он нам помог, не просим, а мы просим, чтобы он молился Богу о нас. И в богослужебных книгах православных именно такое упоминание. Но на практике, почти все время у православных, и даже священники, и даже в последних вот изданиях книг упоминается, что, например, святой там Георгий помогает от этого, это помогает от этого. То есть вот этот святой, он покровитель, допустим, моряков, к нему надо обращаться, если ты в моряках. Там святой такой-то, обращаться к нему надо, если, например, там дети плохо учатся и так далее. Сейчас даже избрали святого, который покровитель интернета. Есть. Ну, на самом деле, да. А? Да. Ну, то есть фактически нарушается вот это правило всеми, что моли. Я даже читал одну книгу православную, где автор пишет, почему толкование, православное толкование посланий Павла, оно более верное, чем баптистское толкование православных Павла. И он приводит такой аргумент. Однажды говорит, ну вот этот человек, который толковал послание Павла, он работал в монастыре, в келье, и к нему зашел монах. И увидел, что там стоит не только, ну сидит, он сидит и пишет, а рядом стоит какой-то человек, старец, и диктует ему что-то. А потом, ну, он говорит, не знал, кто это такой, это для меня был незнакомый человек. И я, говорит, ушел. А потом спрашиваю, кто у тебя был в келье? Ну, неизвестный, не из нашего монастыря. Он говорит, что я перед тем, как толковать послание апостола Павла, попросил апостола Павла, чтобы он мне объяснил свои послания. И он пришел и объяснил. Ну, то есть, вообще-то, это, конечно, нарушение любых канонических христианских догматов. В общем-то, это уже что-то связанное с спиритизмом, да. И в Ветхом Завете конкретно указания, многочисленные указания на то, что нельзя вызывать или обращаться к умершим. Вот. Ну и еще парочку моментов отметим. Иконопочитание и поклонение мощам. Иконопочитание и поклонение мощам. Или мощам, да, правильно? Православные считают, что поклоняясь иконам, они воздают славу не самой иконе, но Богу, изображенному на ней. Ну, в православной догматике это слово, эта фраза, она цитируется так. От образа к первообразу. От образа к первообразу. То же самое касается почитания мощей. То есть, оказывая почтение к мощам святых, на самом деле, объясняют православные, мы оказываем почтение не им, а тем святым, которые жили в этом теле раньше. Но какое наше возражение по поводу вот этого? Ну, одно из возражений. Вопрос, почему в Ветхом Завете запрещены категорически делать изображения для поклонения? Например, Исход 24, 20 глава, 4 стих. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Чем обусловлен такой резкий запрет? Например, Второзаконие 4.15. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня». То есть не просто не видели, а вы запрет. «И твердо держите в душах ваших, что вы никакого образа не видели». Почему такое резкое осуждение изображения? Ну, казалось бы, изобразили, допустим. Как вот мы вчера говорили, что, как Иоанн Дамаскин говорит, для напоминания можно изобразить, да, для напоминания. Но дело в том, что человеку свойственно быстро вставать на плотские рельсы. Это ему очень свойственно. Мы видели это на примере змея, которого Моисей воздвиг, а потом ему стали люди поклоняться. И помните, там Гедеон, по-моему, сделал все хорошо, а потом собрал, ну, драгоценности там, или что он собрал, да, и сделал... Что он сделал, братья? Ефод сделал, да, и написано, что это стало сетью для израильтян. А почему? Ну, сделал ефод и сделал. А дело в том, что человеку очень свойственно переходить на какие-то рельсы, плотские, и ему легко переводить свои понимание о Боге на видимое. Я вот читал в книге, по-моему, какая-то книга у нас есть, «Герой веры», что ли, или что-то в этом плане. Там описывает один человек, когда он проводил евангелизацию и собиралось очень много людей. И он имел обыкновение перед каждым собранием идти в комнату уединенную и там молиться. И вот он однажды заметил, что во время молитвы вокруг него образовывался свет, и на душе у него находилось очень приятно становилось. Но и он понял, что как бы Бог его обильно благословляет и поддерживает. У него были какие-то переживания по поводу проповеди, и он вышел на кафедру и сказал очень пламенеющую такую проповедь, хорошую, и многие люди покаялись. В следующий раз опять воскресенье, опять богослужение, опять очень много людей собралось, неверующих в том числе. Опять он уходит в комнату, молится, и опять этот свет. И так было несколько раз. И вот однажды, через какое-то время, через несколько месяцев, ему предстояло провести богослужение, очень ответственное, очень важное, на котором должны были прийти его противники, ну, из противников евангелизации. И он очень переживал. И вот он пришел, ну, решил помолиться перед опять собранием, зашел в эту комнату уединенную и стал молиться, но вдруг ощутил, как вокруг него сгущается тьма. Тьма вот такая, подавленное состояние на душе, и вот так ему все вот, и он молится, почему, Господи, неужели ты меня оставил? Вот так было раньше, света хорошо, а сейчас этого нету. И он очень сильно за это переживал, и вышел из молитвы, ну, из комнаты молитвенной, он вышел в очень, ну, угнетенном состоянии, и сказал проповедь гораздо менее, ну, успешно, чем он мог бы сказать, если бы это было раньше. То есть это было у него подавленное состояние духа. И потом он стал размышлять об этом, он в своих воспоминаниях пишет, я стал размышлять и пришел к выводу, что и свет, и тьма это было от врага душ человеческих. То есть светом и вот этим, как бы сказать, было, ну, хорошим настроением на душе дьявол приучил меня к видимому, приучил. А потом в нужный момент использовал вот эту привычку к видимому, послав тьму. То есть если бы у меня в первый раз, вот я когда я молился, сразу была бы тьма, я бы на это не обратил внимания и принял бы как искушение и молился. Потому что молитва наша, она сосредоточена не в этом, в видимых обстоятельствах, а она сосредоточена в нашем общении с Богом. То есть, смотрите, какая ситуация происходит. Враг через видимое приучает человека, что, например, допустим, без, допустим, иконы, или вот этой иконы, именно через нее Бог там какое-то чудо явил. Известный случай, когда икону, например, возит на самолете, вокруг города ее провозит, да? Так вот облетает икона самолетом. Или, например, когда икону там в машину кладут, или еще куда-то. И у человека создается впечатление, и он начинает верить, что это именно это, вот этот предмет оказывает влияние, как-то освещает или хранит от беды и так далее. И у человека возникает трепетное чувство к самому предмету. Вот у нас в Тольятти, например, привезли мощи, ну, руку, ну, часто под мощами подразумевается какая-то, ну, маленькая частичка там, или кисть, или еще что-то, Иоанна Крестителя. Возникает огромный вопрос, вообще правда это или нет. Проводили исследования, что если собрать все руки Иоанна Крестителя, которые ходят по миру, то у него их будет штук 5. Вот. Ну да, 5 это я даже применьшаю. И тем не менее, люди ходят, огромные тысячи людей, ходят тысячи людей. Там кто-то кого-то задавили насмерть, кого-то там, ну, сильно так повредили. То есть, в общем-то, Священное Писание, оно не просто так запрещает использовать видимые знаки в служении, потому что человеку свойственно перейти на эти видимые знаки, быстро очень перейти. Исход 34 глава, 17 стих конкретно написано. «Не делай себе богов литых». Вы знаете, я... Исход 34:17. Исход 34:17. Второзаконие 4:15. Исход 24, исход 34:17 и второзаконие 4:15. Исход 20 глава 4 стих. Исход 34 глава 17 стих и второзаконие 4 глава 15 стих. Но еще пару примеров про мощи святых и к православию можно будет закончить. Ну вот, может быть, вы знаете, в православном богослужении используется такое понятие, как антиминс. Но что такое антиминс? Вот в святое святых, вот в православном, где заходит только священник, и куда мирянин не имеет права заходить, Вот. Там стоит так называемый престол. Престол – это четырехугольный стол, такой как бы куб, равный со всех сторон. Он символизирует, что Евангелие, которое лежит на этом престоле, оно одинаково и на север, и на запад, и на юг, и на восток распространяется одинаково. Символика такая, почему он одинаково со всех сторон. И этот престол покрывается таким большим платком, очень красиво вышитым обычно таким большим платком, называется антиминс. И в чем суть этого антиминса? В центр этого антиминса такой там такой платок такой, или как вот ткань такая большая, и в центр вшито такой бугорочек. И вот в этом бугорочке лежит какая-нибудь часть от тела святого. Ну, палец, например, или, допустим, косточка какая-нибудь. Вот, это называется антиминс. Дело в чем? Без этого антиминса не может быть совершена Евхаристия. То есть, если антиминса нету, то служение, литургическое служение не может быть совершено. Понимаете, да? Вот собралась церковь, 1000 человек, священник на своем месте, чаша, вода, вино, хлеб, все. Антиминса нету. Ну, например, украли, допустим, все. Вот в этом храме уже вечеря не может быть совершена. То есть это обязательный атрибут совершения. Вот. Ну, конечно, это в каждом храме, да, в каждом храме. А? В каждом храме. Причем в храме может быть один престол, а может быть несколько престолов. Я говорю, в храме может быть один престол, а может быть несколько престолов. И на каждом престоле должен быть лежать антиминус. И вот когда говорят престольный праздник, слышали такое выражение, престольный праздник, да? Вот что это за праздник? Это праздник, то есть, а? Нет, то есть каждый храм имеет престол, который посвящен в честь определенного события или определенного святого. Например, храм, допустим, преуспения Святой Богородицы. Или там храм введения Богородицы, там, допустим, в храм, ну, имени вот этого. Или там храм имени, допустим, Николая Чудотворца. И посвящен. Так вот, престольный праздник – это тот праздник, который совпадает с названием храма. У каждого храма это свой праздник в году. Ну, то есть, в общем, насчет этого антиминса я хотел сказать. Я спрашиваю одного священника, говорю, представь себе, что ты поехал на посещение, например, куда-нибудь в далекую Якутию, и там ты, например, провел, ну, собрал со всех сторон верующих, которые очень редко участвуют на богослужении, потому что нету рядом храма. Вот ты собрал их большими усилиями, вот они собрались, и вдруг ты обнаруживаешь, что ты забыл дома антиминс и уехал, например, ну, за 1000, за 2000 километров. Вот что ты будешь делать? Ну, он мне говорит, я вернусь домой. То есть я вернусь за ним. То есть это нельзя. Ну, в общем-то, немножко, а конкретно и очень сильно это у нас в голове ассоциируется с оккультом, да? Вот. Еще один пример. Есть такая книга Августина Блаженного. То есть он написал книгу, называется «Исповедь». Такая, я бы сказал, неплохая книга, в которой он описывает свои переживания по поводу веры. Он родился в семье, у него мать была верующая. А отец был неверующий. Ну, как говорят, покаялся он перед смертью. И вот этот человек, он был в секте 10 лет, Августин Блаженный, а потом приехал в Рим и там обратился к вере. И когда он обратился к вере, то его мать с Африки, она жила в Африке, она приезжает в Рим. И в одно из воскресений после собрания, после богослужения, она берет хлеб и какие-то продукты и идет на кладбище. Дело в том, что там, где она жила в Риме, в Африке, у них был обычай каждое воскресенье ходить на могилу святого какого-нибудь, там кушать и вспоминать о тех действиях, которых этих святой произвел, и тех вот как бы памятных событиях. Ну и как Иоанн Златоуст пишет, когда ты смотришь на могилу святого, не обличает ли тебя совесть за то, что он умер, в вере, а ты как бы ничего не делаешь, ленишься. Вот такая мысль. Своими словами передаю. Ну и вот такой был обычай в Африке. И вот когда она пошла в Риме, тоже на кладбище, то ее сторож на кладбище не пустил. И когда она удивилась, почему ее не пускает сторож, он ей объяснил, что запретил епископ римский. А почему запретил? Потому что вот этот обычай вспоминать смерть святых у них на кладбище превратился в идолопоклонство. Ну, я своими словами не цитирую, но там мысль такая, я ее не перевираю. То есть мысль именно такая, что он запретил, потому что вот этот обычай принятый, он перешел на рельсы идолопоклонства, то есть почитание именно уже самих могил. Поэтому вот в этом как раз вся и опасность, что за даже каким-то, может быть, безобидным действием может быстро очень выйти вот это идолопоклонство. Поэтому Господь в Ветхом Завете конкретно осуждает изображение, не давая разъяснения, потому что он знает, что человек слабое существо, и он быстренько перейдет на это идолопоклонство. Ну вот, ну что еще вам про православие, друзья, рассказать? В общем-то, я так коснулся основных каких-то таких пунктов, вот, наших отличий. У них, конечно, есть еще масса других. Индульгенции у православных никогда и не было. Это католическое изобретение. Индульгенция – это бумага, по которой человек получает прощение грехов. Это католическое изобретение. А? Вот. А в православных так, ну, такого понятия не было, индульгенции, конечно. Не, но все равно понятие индульгенции, именно понятие индульгенции, это католическое понятие. Но то, что похожее понятие есть, например, и в православии, но не, ну как, например, человек может, допустим, подать записку какую-то, да, там заплатить деньги, ему, например, за него помолятся, и вроде как все нормально, там, или вот эти штуки на лоб кладут, да, вот. Конечно, по духу это близко, но тем не менее само понятие индульгенции не было в православии такого. А? Да нет, что их показывать. Так, здесь меня спросили, что такое панихида. Панихида – это служение по отпеванию мертвого. То есть человек умер, его отпевают, называется панихида. Вот. Ну что еще у вас? А? Отпевание? Ну вы знаете, в отпевании, в процессе отпевания, вот вообще я какую-то четкую позицию православных не уловил. Потому что вот я читал книгу Осипова о жизни после смерти, где он конкретно пишет свое понимание, что происходит с человеком, когда он умирает. И он пишет, что мы читаем в Евангелии, Осипов пишет, что человек определяет свою судьбу здесь, на земле. И я читаю и думаю, что ну надо же, наверное, это баптист пишет, а не православный. А потом он задается вопросом, а почему же тогда в нашей церкви отпевают мертвых? И он начинает объяснять. И вы знаете, там настолько все непонятно. Вот насколько понятна и хороша первая часть книги, где он пишет о том, что надо покаяться, чтобы иметь прощение грехов, настолько же запутана и непонятна вторая часть книги, где он пишет, почему надо отпевать. Вот. И там такие, знаете, совершенно не богословские, как бы, ну, не термины, а аргументы. Ну почему мы молимся за умершего? Ну разве мы его не любим? Нам просто хочется хоть чем-то ему помочь. Ну, такие какие-то совершенно непонятные. Вот я читал, и это, в общем, он это объясняет, это очень странно. Вообще, среди многих православных есть такое понимание, что человек... Я вот почему говорю, что среди многих православных, я немножко не понял, это вообще их доктрина, или это просто общепринятая практика? Ну, скорее всего, это доктрина такая, что человек после смерти 40 дней, его душа претерпевает искушение. Вот есть такая книга «Мученичество святой Феодоры». Вернее, кстати, Феодоры. Там мысль какая? В одном монастыре один молодой монах молит Бога, чтобы Бог ему открыл, для чего нужны молитвы умершим, за умерших. Вот он умер, человек, для чего ему молиться? И Бог ему открывает. Как вот недавно у них в монастыре, в соседнем монастыре, умерла одна монахиня, Феодора. И вот она, умерев, вдруг она попадает в сильнейшее искушение. Как ее начинают демоны искушать и тянуть ее в ад. А она уже сопротивлялась, и потом уже почти она не смогла сопротивляться. Да, я знаю, да. Ну, это понятие второго суда, оно, вот я, по крайней мере, когда я читал вот эти всякие книжки, оно видоизменяется. Вот как я это понял. Да, это вот мое исследование, что оно видоизменяется. Но я продолжу про эту Феодору, и потом понятно станет, да, немножко. И вот она говорит, пришла вот эта молитва вот этого настоятеля, и бесы отстали. И я, говорит, пошла дальше, ближе к раю. И опять, через какое-то время, на меня стали кушать разными грехами, и я за землей стоит, остался на рай. И вот время смена будет и вот это рамки Я бы предложил, знаете, какой метод изучения этого учения. То есть у нас сейчас есть с вами полчаса. Вот за эти полчаса мы с вами запишем и коротко разберем 5 принципов кальвинизма. А уже завтра попробуем апологетику провести с ними. Вообще кальвинизм – это, наверное, самое широкое распространение в протестантизме. Причем кальвинизм – это не деноминация. Но есть такие верующие, называются кальвинисты, да? И тем не менее, кальвинизм – это, как вам сказать, это система трактования Писания. То есть это некоторое мировоззрение в рамках протестантизма. И баптисты могут быть кальвинистами, и пятидесятники могут быть кальвинистами, и пресвитериане могут быть кальвинистами, и большинство из них кальвинисты. А могут быть и не кальвинистами, и те, и другие, и третьи. Понятно, да? То есть здесь не идет речь о какой-то конфессии. Здесь речь идет о мировоззрении. Вот, например, из нас, сидящих здесь, кто-то может придерживаться, например, в чем-то кальвинистических взглядов, оставаясь, например, в рамках нашего братства. То есть мы считаем, ну я лично считаю, я думаю, что мы все считаем, что это достаточно опасное учение, мировоззрение, проникает вообще сильно в баптизм. Например, во всех Б, ну в бывших всех Б, да, Российский Союз, кальвинизм проникает вообще активными шагами. Например, вот сейчас в Краснодаре есть отделение от Самарской семинарии, где учатся эти студенты, да, этого Российского Союза зарегистрированного. Это чисто кальвинистическая семинария. Она и основана, и все преподаватели там. Вот наша Самарская область, где я жил, всех Б, это практически 100% кальвинисты. То есть у них официально, они уже официально даже его и проповедуют. Например, я слышал от представителей регистрированных, что здесь местный епископ, вот над Краснодарским краем, или как, вот я даже не знаю точно, от кальвинизма. И тем не менее, вот это учение, оно сильно проникает, и оно имеет определенные свои сильные стороны, поэтому надо с ним поговорить. Вообще имя, название кальвинизм, оно ведет свое начало от французского теолога Жана Кальвина. Жан Кальвин. Считается дата возникновения кальвинизма 1536 год. 1536 год. 1536 год. Место возникновения – город Женева. 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 То есть 1536 год, Жан Кальвин, город Женева. А? Там, да. Основная доктрина кальвинизма. То есть, вот чем можно выразить, какими двумя-тремя словами можно выразить суть учения кальвинизма. Иногда говорят, невозможно потерять спасение. Да, знакома эта фраза, да? Или о предопределении. В общем-то, и о предопределении, и невозможность потери спасения – это одни из пунктов кальвинистского учения. А вообще вся их идея, она строится на хорошем таком идее. Суверенитет Бога. Вот можете даже записать. Центральная доктрина кальвинизма – это суверенитет Божий, Божий суверенитет. И вот этим они подкупают таких вот, ну, традиционных верующих. В каком плане? Ну, разве кто будет сомневаться в суверенитете Божьем? Что такое суверенитет? Это главенство, да? То есть суверен это тот, кто обладает верховной властью, тот, чему все подчинено. Понятно, да? И они говорят, что мы проповедуем суверенитет Бога и его всеобщую всемогущую власть. Ну и как-то спорить с этим тяжко, на первый взгляд. Вот. У кальвинистов есть 5 основных принципов. Они называются, так и называются, 5 принципов кальвинизма. По-английски они обозначаются как тулип, или правильно, или в переводе тюльпан. То есть кальвинистический вот тюльпан такой. 5 признаков. За это запишем, а попробуйте, попробуйте поапологетировать каждому из этих признаков. Записывайте. Первый признак. То есть все эти признаки, они якобы вытекают из позиции суверенитета Божьего. То есть как Бог царь над всем, всем управляют, и вот отсюда вытекают вот эти признаки. Первый признак. Полная, всеобъемлющая греховность человека. Полная, всеобъемлющая греховность человека. Первый признак, принцип кальвинизма. Полная, всеобъемлющая греховность человека. Ну, на первый взгляд, кому-то может показаться, здесь ничего страшного нету, но я хотел обратить внимание вот на эти слова «полная и всеобъемлющая». То есть со словами «греховность человека» мы не спорим, но со словами «полная», что вкладывается в понятие «полная и всеобъемлющая»? Кальвинизм утверждает, что после грехопадения, когда человек согрешил, то не только грех вошел в человека, но и вся личность была не только затронута грехом, но и полностью поражена грехом. И тело, и душа, и разум, и воля человека, они поражены настолько, что в нем не осталось ничего хорошего и доброго. То есть духовно человек не болен, как говорят, вот кальвинисты говорят так, духовно человек не болен, духовно человек... И поэтому он не способен даже на малейшее, ну, на малейшее желание жизни или на малейшее, ну, какую-то искорку жизни. Понятно, да? То есть, если, например, мы начинаем возражать, что человек доброго не может делать, но внутри него есть хотя бы желание к добру. Кальвинисты говорят о том, что у самого человека, без вмешательства Бога, нету ничего доброго, что он мертв духовно, и без влияния Божьего он абсолютно ни к чему не способен, даже к самому, ну там, льну курящемуся и так далее. Все, мертвец, духовный мертвец. Эта мысль понятна, да? То есть полная всеобъемлющая греховность человека. То есть они принцип греховности человека довели до самой крайней степени. Грех не просто вошел, грех абсолютно разрушил человека. Вот так вот. Второй принцип. Безусловное избрание. Безусловное избрание. Но что это означает? Безусловное избрание. Если человек духовно мертв, духовно не способен ни к чему доброму, и в нем нет ничего хорошего, то избрание Божие по отношению к какому-то человеку не зависит ни от каких дел, помыслов, желаний человека. Безусловно. Вы понимаете слово «безусловно»? Да? То есть нету никаких условий. Нельзя сказать, что человека Бог избрал, потому что... И привести хоть какой-то аргумент. Ну, например, потому что человек расположил сердце свое к слышанию слова. Нельзя. Нельзя сказать, что Бог человека избрал, потому что человек, например, решил искать Бога. Нельзя. Нельзя сказать, что человек хотя бы даже сердце свое направил по отношению к Богу. Ничего нельзя сказать. То есть полное предизбрание, полное безусловное избрание со стороны Бога. Оно избрание строится на основании чего? Они говорят такой аргумент. Если кто-то будет говорить из нас, что это несправедливо, что это нечестно, да? Как так? Вот одного Бог избрал, а другого не избрал. На чем строится избрание? Они говорят, избрание строится на воле Божьем. Бог его захотел, а его не захотел. Мы говорим, аргумент с нашей стороны. Написано, кого Бог предузнал, тех и избрал. Да? Кого Бог предузнал, тех и предизбрал. А они возражают. Точнее как, они говорят, вот основываясь на нашем безусловном избрании, даже предузнание, а что он предузнал? Он предузнал, что человек откликнется. Значит, опять-таки его избрание зависит от того, как человек действует, да? Нам это не подходит. То есть, если в вопросе предузнания мы им пытаемся сказать, что Бог предузнал, то есть, другими словами, Бог живет вне времени и видит все наперед, они говорят, значит, он увидел, что человек откликнется. Значит, это по действию человека Бог ему дает благодать. Мы с этим не согласны. Безусловное избрание. Бог просто так избрал и все. Без всяких абсолютно этих со стороны человека усилий или действий. Понятно, да, эта мысль? Или, друзья, кому-то непонятно? Нет, я сейчас говорю с точки зрения кальвинизма. Я с нашей точки зрения вообще ничего не говорю. Вот. Бог избрал это человека, да? Возникает вопрос, Бог его избрал, а его не избрал. Баптисты могут сказать, потому что человек откликнулся на призыв Божий, и он избран Богом. Или потому что человек, и привести какой-то аргумент. Ну, например, расположил свое сердце к исканию Божьей истины. Или потому что человек, ну, услышал где-то, или еще что-то. С кальвинистической позиции, вот это безусловное избрание, нету никакого, даже самого маленького условия, которое повлияло бы на Божий выбор. Бог просто захотел одного избрать, а другого избрать не захотел. И никаких условий, никаких причин и никаких мотивов. Нет, чем это доказывают? Ну, например, когда я ему начинаю говорить, допустим, кальвинисту, а как же, например, это справедливость Божия и так далее. Он мне говорит, а ты кто человек, что споришь с Богом? Горшечник не властен ли? Вот, над своим горшком делать, что он хочет. Вот, то есть они находят место в доказательстве своего мысли безусловного избрания, что не одел, дабы никто не хвалился. Да. Все кальвинисты. Да. Армяне, да? Ну, в общем-то, армяне, братья, я не хотел говорить об армянах, потому что тогда нам еще надо учение армян рассматривать, а это мы долго будет. Сейчас я скажу. Армяне – это те, которые, у которых есть 5 принципов армянства, противоположных принципам кальвинизма. То есть они, это, например, говорят о том, что греховность человека – это человек грешен, но болен. Понятно, да? То есть не мертв, а болен. У него внутри желание, как Павел пишет, есть во мне. Что Бог избирает, но избирает по условию, что человек должен откликнуться на это условие. И вот эти 5 принципов армянства есть. Ну да, наше братство, оно больше терпится, да. И баптисты, я когда говорю слово баптисты, я имею в виду наше братство, русский баптизм, да. Хотя на Западе, да, большинство баптистов кальвинист. То есть по их учению одного человека Бог избрал к спасению, а другого к осуждению. Все, да. Никаких усилий. Да. 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 Но о том, что не теряет спасение, мы будем говорить дальше, да? 5 признаков кальвинизма. Друзья, то есть второй признак кальвинизма – безусловность избрания. Безусловность. Третий кальвинизма. Принцип. Ограниченное искупление. Ограниченное искупление. Причем, знаете, что самое интересное? Сейчас я скажу принцип. Христос, несомненно, и действительно спас только определенное количество людей. И на кресте он умер только за грехи определенных людей. Не за все грехи. Место, которое они приводят доказательства. Исаия 53:11. Через познание его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, не всех, многих, и грехи их, многих, на себе понесет. Понятно, да? Братья, я еще раз повторю, это не, мое, не наше понимание, это понимание каллинистическое. Через Исайя 53:11. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает грехи их, на себе понесет. То есть они говорят о том, что Христос умер за определенное количество людей. Не за всех. За тех, кого Бог избрал. А. Они сильно изучают Писание, да. Вот это вопрос, да. Вообще, конечно, среди кальвинистов есть доктора богословия и так далее, и так далее. Вот это удивительное, конечно, явление. Возражение, да, мы сейчас определяем признаки. Я бы предложил, знаете как, мы сейчас определяем признаки, принципы кальвинизма. Потом вы дома готовите возражения на эти принципы, все пять принципов. Можно даже распределиться, например, вот эти две лавочки на один принцип, вот эти две лавочки на другой, или, может быть, все на все. И завтра эти возражения исследуем, потому что возражения есть очень серьезные. Ну, вообще, просто сильные возражения. Но сейчас мы говорим просто о принципах. У нас времени для возражений не сильно много, а нам надо иметь представление об общем учении кальвинистов. Самое интересное, что доктор богословских наук один, кальвинист, откуда ну, я черпал некоторую информацию, он пишет, что вот этот принцип ограниченного искупления, я цитирую, это не только главный из всех принципов, но это суть Евангелия, смысл страданий Христа на кресте. Вот это имеет некоторые симптомы. То есть то, что Христос искупил не всех, понятие кальвинистов, это даже не просто главное, это вообще суть этого Евангелия. Вот. Ограниченное искупление. Ну и еще такое доказательство, и я бы хотел, чтобы вы его дома рассмотрели и попробовали на основании этого же контекста апологетику провести. Матфея 1:21. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Он спасет людей своих от грехов их. То есть каких людей спасет? Своих только спасет. Не всех, только своих. Вот это мысль. Так, четвертый принцип. Принцип номер 4. Неотразимость благодати. Неотразимость благодати. Если человек не способен спасти сам себя, неотразимость благодати. Если человек не способен спасти сам себя, и если намерением Бога было их спасение, которое совершил Христос, то из этого логически следует, что Бог обеспечил средства для того, чтобы призвать людей принять это спасение. Это цитата из каллинистической книги. Теперь своими словами. Братья, смотрите. Если Бог решил кого-то спасти, но понимает, что человек не способен к спасению своему сделать ничего, разве Бог не позаботится о том, чтобы принял это спасение? Понятна мысль, да? То есть, если, например, я хочу помочь какому-то человеку, а знаю, например, хочу, чтобы он попал в больницу, хочу ему помочь, но знаю, что у него ни денег нету, ни транспорта нету, и ходить он не может, а я хочу, чтобы он в больницу попал, то разве я не найду средства, машину, людей, деньги, бензин, все сделаю так, чтобы возьму его и привезу в больницу. Понятно, да? И мысль тут какая? Неотразимость благодати. То есть ее невозможно отразить. Бог учел все нюансы, и если он какого-то человека избрал, то им не помешает ни возраст, ни семейное положение, ни родители, какие у него были, ни связанности, какими он обладает, привязанности, ни материальное положение, ничего не помешает. Бог все устроит так, чтобы этот человек обязательно эту благодать принял. И отказаться от принятия этой благодати будет просто невозможно. Неотразимость благодати. Понятно, да? Интересную аналогию я нашел у Льва Толстого. У Льва Толстого есть книга «Как относиться к Священному Писанию». И он пишет такую мысль, смотрите. Логическое построение. Я, по-моему, уже приводил, но еще раз приведу. Он пишет такое логическое построение. Иисус Христос являлся ли величайшим учителем на земле? Я своими словами говорю, но мысль передаю верно. Ответ. Да, Иисус Христос являлся не только величайшим учителем на земле, но и величайшим учителем вообще во вселенной, как духовный. Если он величайший учитель, то он знает, как верно преподать истины таким образом, чтобы даже я, самый плохой его ученик, смог их понять. Да, может. Но раз я чего-то не понимаю, а Христос, величайший учитель, мог преподать только то, что я... Значит, то, что я не понимаю, не дает, это надо убрать. Логичная мысль, да? Ну, вот такое построение. И он говорит, что, Лев Толстой пишет так, что верующий не только имеет право, но должен вычеркивать из Библии все места, которые он не понимает. Но принцип тот же самый. Тот же самый принцип. Неотразимость благодати. Бог решил тебя спасти, благодать на тебя излить, то уже не отвертишься, ничего не сделаешь. Даже если ты, они приведут это место, даже если ты среди звезд себе устроишь жилище, и там я тебя найду, и все, и ты будешь спасенный. Понятно, да? Нет, не, я просто принцип тот же привожу. Не, Лев Толстой вообще не пойми, кто был. А? Да. Не, ну там смысл такой, что Бог все равно будет с тобой. Понимаете, да? То есть неотразимость благодати. Это четвертый признак, принцип каллинистического учения. Четвертый принцип. А? Сейчас я скажу. Да, скажу. Там есть два вида кальвинистов. Сейчас. Братья, пятый признак кальвинистов. Пятый. Стойкость святых. Стойкость святых. Ну, фраза хорошая, стойкость святых, да? Стойкими. А что все-таки подразумевает под этой фразой кальвинисты? Цитирую опять из учебника, ну, из трактата кальвинистического. Те, кого Бог принял в возлюбленном Сыне, действительно призвал и освятил Духом Святым, кому Он дал драгоценную веру свою, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати. Определенно они будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены. Вот это то, что мы часто в своих, ну, обиходных выражениях применяем как слово «невозможность потери спасения». То есть, те, кого Бог принял в возлюбленном Сыне Своего, действительно призвал, освятил Духом Святым, кому Он даровал свою драгоценную веру, те не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати. Определенно они будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены. Вот этот принцип называется стойкость святых. То есть человек, который, Бог, которому даровал благодать, он может колебаться, может где-то оступиться, может даже уйти из церкви. Но Бог все равно будет с ним продолжать трудиться до тех пор, вернее, будет продолжать трудиться, и он все равно спасенный. Мысль какая? Если у тебя родился ребенок, каким бы он плохим ни был, он остается твоим сыном, да? Ну, это аргумент такой кальвинистов. Если у Бога, Бог избрал себе какого-то сыновья, кого-то из людей, там, дети свои, то, несмотря на его поведение, все равно этот человек остается спасенным всегда. Не до конца не будет это. Есть такое место, они цитируют, знаете, какое место? Сейчас я его найду, быстренько вам скажу. Филиппийцам 1.6. Они цитируют Филиппийцам 1.6. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Ну, так место вроде подкрепляет их теорию, да? Тем не менее, мы можем апологетировать с ним. Да, можем, конечно, да. И тоже дома посмотрите это место Филиппийцам 1.6. «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Вот, друзья, вот эти принципы называются пять принципов кальвинизма. От них все остальное исходит. Вы знаете, я вам скажу так, у меня знакомый один есть, ну, я бы сказал, даже мы с ним дружим где-то, ну, так, редко общаемся, но в хороших отношениях очень. Он раньше был членом нашего братства на Дальнем Востоке. Вот, а потом уехал в Америку в университет Боб Джонс, такой университет есть. закончил его там, отучился, еще после преподавал там некоторое время, и вернулся 100% кальвинистом. И настолько уверовал в это учение, что переубедить его практически, ну, очень тяжело. И сейчас он в Москве, его рукоположили в кальвинистической церкви, и он там служитель. Вот. И он говорит такую мысль. Приняв один из пунктов вот этого учения, вот из этих пяти принципов, человек неизбежно примет все остальные пункты. Понятно, да? Поэтому иногда я слышу от наших братьев некоторых, ну, я даже от служителей некоторых слышал такую мысль. Наше братство, или многие, мы умеренные кальвинисты. Ну, мы не кальвинисты, в полном смысле этого слова, но в чем-то мы согласны, что Бог свою благодать являет, и так далее, и так далее. И вот у меня возникает вопрос. С каким из этих пяти пунктов можно согласиться, чтобы назвать себя хотя бы, ну, чуть-чуть кальвинистом? Я стал внимательно рассматривать со своей христианской позиции. Я могу сказать, что я ни с одним из этих пунктов не согласен. Следовательно, друзья, если что-то нам и нравится, ну, в кальвинистических рассуждениях, то мы можем сказать, что когда мы читаем эти пять пунктов, то на самом деле нам ничего там не нравится, да? То есть все эти пять пунктов к нашему учению не подходят никаким образом. И вот я бы предложил вам дома, чтобы мы это рассмотрели и попробовали возразить вот с точки зрения Библии, с точки зрения Евангелия, на вот эти, на эти пункты. Ну и вообще кальвинистов, они различаются, не надо думать, что все кальвинисты могут пить, грешить и что хотят делать, и таким образом они, ну, свои кальвинистические взгляды выражают. В общем-то, я знаю некоторых кальвинистов достаточно строгой жизни. То есть, в общем-то, в кальвинизме две такие ветви. Первая ветвь – это строгие такие кальвинисты, которые, ну, не допускают до своей жизни каких-то грехов. И вторые – это те, которые, ну, принимают, ну, могут жить как угодно и тем самым утешают себя, что они все равно спасены. Вот. Но мотивы у первых кальвинистов, которые хранят себя от греха, да, вот, стараются, у них не такие, как, например, допустим, страх потери спасения. Они говорят, просто мы это делаем из-за любви. Вот я его спрашиваю, говорю, ты почему не грешишь? Он говорит, ну потому что вот Бог меня простил, а я вот из-за любви не грешу. Да. Ну вот этот вопрос, конечно, интересный. Я тоже задавал этот вопрос. Вот. Я говорю, ну, например, в вашей церкви есть те люди, которые, ну, были в церкви, а потом ушли и 100% погибли? Он говорит, есть. И я говорю, ну а как? Они говорят, значит, они никогда и не были. Понятна логика, да? Какой мысли? Христос говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. То есть не то, чтобы он не знает их сейчас, а никогда в жизни не знал. То есть они могут трудиться, там, или, например, еще такое место приводит, что они ушли от нас, потому что не были наши. Да, понятно? Поэтому если человек ушел от Бога, ну, значит, он и не был никогда с Богом. Но вот этот вопрос вообще их немножко в тупик ставит. Я конкретно тебя спрашиваю, конкретно тебя точно Бог избрал? Ты 100% уверен? И ведь они не всегда могут ответить, да, меня Бог точно избрал. Вот. Ну все, друзья, вот, в общем-то, у нас еще 5 минут есть, но я, тем не менее, закончу, чтобы нам новую тему не начинать. А завтра у нас будет, сколько бы времени ни было, допустим, час у нас будет или полтора, мы половину этого времени посвятим апологетике против кальвинистов, рассмотрим эти вопросы, а вторую половину посвятим на ответ на вопрос. У меня накопились там, я не отвечал давно. Какие-то есть вопросы по кальвинизму сейчас или вот по этим пунктам, чтобы нам знать? Вот, может, братья знают, американцы. Я, честно говоря, практику не знаю. Да. Где Божья справедливость, да? Но то они говорят, возражение, основное возражение такое, а ты кто человек, что споришь с Богом? Там на небе поймешь, а здесь ты не понимаешь этот вопрос. Вот и все. Да. Да, вот это тоже аргумент за них. То есть вот есть ограниченность. Еще там был вопрос. Да, да, то есть, Конфессия, да? Нет, я уже говорил, что кальвинизм – это не конфессия, это модуль, если вот это можно слово применить, да, к любой религии. То есть и баптист кальвинистом может быть, и пятидесятник может кальвинистом, и кто угодно может быть кальвинистом. И этот же самый учение может быть не кальвинистами. То есть это мировоззрение, понимаете, да? Вот я могу быть баптистом, могу быть баптистом-кальвинистом. Ну, например, в Америке баптисты-кальвинисты, а мы баптисты не кальвинисты, армяне. Вот. А насчет древности, в общем-то, эти принципы, может быть, не так выражены явно, но, тем не менее, они заложены в Кальвином уже. То есть уже Кальвином они заложены, эти принципы. Ну да, я, кстати, историческую справку решил опустить. А зря, да? Но он не людей сжигал, он одного человека сжег. Ну, в общем, давайте я, чтобы... Я могу пересказать, как я помню, да? Но, тем не менее, я лучше 5 минут завтра упомяну и коротко биографию. Хотя у меня есть биография Кальвина, я могу ее повторить. Вот, но с точными датами, с точными городами я подготовлюсь, завтра это все упомяну. Ну все, братья, уже половина. Давайте помолимся.